просто должны определиться, что значит четыре регулирующих принципа и какую связь, какое отношение они имеют к, как гость наш сказал, к духовному росту. То есть надо сразу понять, что значит духовный рост. Когда мы говорим «рост», это значит, есть некая низшая точка и высшая точка. То есть рост по какой шкале. Вот. И определившись, мы можем сказать, что помогает в духовном росте, а что мешает. Так вот, духовный рост – это значит… Духовный рост – это когда мы из потребителя, стяжателя, эксплуататора постепенно перемещаемся в плоскость, где мы служим. Мы живем в этом мире, где мы выступаем в роли стяжателя и в роли потребителя. Так? Духовный рост в понимании вайшнавского учения означает постепенный переход в мир, где мы не стяжатели и не потребители, в мир, где все крутится не вокруг нас, а где мы крутимся вокруг некой субстанции, некой иной реалии. Вот. Где мы слуги, а не господа. Да? Мы живем, чтобы господствовать над всем, что наблюдаем. Сарасвати Такур говорил, что в этом мире основной принцип – это подчинить себе все, что попадает в поле нашего зрения. А духовный мир, он не находится где-то в другом географическом месте. Он находится в другом месте по шкале сознания. В том мире мы не стараемся господствовать над тем, что попадает в поле нашего зрения, а стараемся служить этому. Вот. И в связи с этим существуют некие нормы поведения. Прежде всего, это нормы поведения, ну, не физические, прежде всего. Ну, на физическом плане они также отражаются, конечно. Эти нормы поведения помогают нам от потребителя избавиться от духа потребленчества и помогают обрести нам дух самопожертвования, самоотдавания. Вот. То есть тот мир, он действует, живет другими законами. Вот мы знаем, что в этом мире предмет или объект, например, наше тело, оно живет только если оно потребляет. Вот если наше тело перестанет потреблять, оно умрет. Таков закон этого мира. Если что-то перестает набирать, потреблять, эксплуатировать, оно просто умирает. Вот, как Дарвин говорил, выживание сильнейшего, да, вот, это, или сохранение, да, закон самосохранения и продолжение рода, да, или распространение себя. Вот это и есть тот самый закон потребления. Но духовный мир, мир самопожертвования, он устроен совсем по-другому. Там ты умираешь, если начинаешь потреблять. Для того мира ты перестаешь существовать. А процветаешь ты, если ты отдаешь. Вот душа, она живет и здравствует, если она жертвует. Так устроена душа. А тело по другому принципу устроено. Оно умирает, если жертвует. Если оно от себя отдает, то оно жертвует. Так вот, поэтому существуют и некие нормы поведения для нас с вами, которые позволяют душе перенестись в мир, где она живет, как Шридхара Махарадж говорил, в своем родном доме. То есть там, где она может отдавать и этим жить и процветать. И эти принципы сформулировал Господь Шри Чайтанья Дев. в своей известной молитве Шикшаштаке. Вот он говорил: «Тринада пи суничина, тарора пи сахишина, аманина и манадина». То есть вот эти четыре регулирующих принципа – это быть смиренным, терпеливым, оказывать почтение, то есть почитать всех и каждого, и не искать почитание к себе, почтение к себе. Вот эти четыре регулирующих принципа, которые позволяют душе из мира потребления, из мира эксплуатации перенестись в мир, где она жертвует. Вот эти качества, такие как смирение и терпение, они как раз ведут нас в мир самопожертвования. Вот. Но мы не говорим, что это единственная шкала ценностей, которая возможна. Есть другие шкалы ценностей. И если, например, вы хотите обрести власть над миром, да, или продлить свое существование, или еще какие-то задачи ставите, то эти принципы смирения, терпения, отказ от уважения к самоуважению и уважения других, эти принципы, они будут пагубны для вас. Поэтому сначала нужно определиться со шкалой координат, системой ценностей, и только тогда уже выбрать принципы, которые помогают в этом. Я попытался вкратце ответить. Если какие-то попутные вопросы, пожалуйста.
Наверное, еще имелось в виду в вопросе, что вот этот принцип отказа от несоединения, отказа от полноценности.
Я не знаю, что имелось в виду.
Ну, да, хорошо. Ну, вот у нас был
регулирующий.
Да,
это и есть регулирующие принципы. Смирение, терпение, отказ от самоуважения и уважение всех и каждого.
А вот эти интоксикации, соединения.
Ну, эти принципы, они частный случай вот этих четырех основных. Они как частный случай.
Они незначительные.
Нет, они значительные, но они частный случай.
Можно частный случай. Как они отражаются? Частный случай на основании.
То есть эти принципы, которые обычно перечисляют, да, это отказ от насильственной пищи, отказ от азартных игр, отказ от интоксикации, да, и так далее, отказ от незаконного секса, они как бы являются частным случаем общего. Это главный принцип – это служение высшему. Это основной регулирующий принцип. То есть ты ставишь себя в положение раба Божьего и служишь своему господину. И если для твоего служения, если для того, чтобы ты был рабом, требуется, от тебя требуется отказ от чего-то в твоей диете или в твоем поведении, то это следует соблюдать. Понимаете?
Всем нужно соблюдать или конкретно какие-то личности?
Это нужно соблюдать конкретно каким-то личностям, в данном случае всем нам, потому что мы все конкретные личности. Понятно, да?
То есть всем без исключения, да, конкретно?
Да, всем без исключения, которые здесь. Но еще один важный принцип. Мы не следим за тем, как другие соблюдают эти принципы. Вот. Мы следим за тем, как каждый индивидуально соблюдает из нас, каждый сам соблюдает эти принципы. То есть у нас нету полиции нравов, которая следит, смотрит в замочную скважину и наблюдает за тем, кто какие принципы соблюдает. Это индивидуально, это как Кришна Бхагавадгите говорит, что в 17 главе Арджуна спрашивает Кришну: а как быть с человеком, который не следует заповедям священных писаний, да, не следует указаниям авторитетов, а строит свои отношения со Всевышним не на основе писания, а самостоятельно. К какому виду относится его вера, его вероучение? Вот. И Кришна посвящает, собственно, всю 17 главу ответ на этот вопрос. И в конце он говорит, что соблюдать принципы или не соблюдать – это твой собственный прецедент. То есть ты сам должен выбрать, следовать священным писаниям, то есть следовать заповедям или не следовать – это твое личное дело. Вот. Но имей в виду, что главная заповедь – это угождать Всевышнему. Отсюда строятся все остальные заповеди.
Хорошо, а как наставление можно делать?
В смысле, как?
Нужно соблюдать определяющие принципы? Или каждый может выбрать сам? Соблюдать это или не соблюдать?
Каждый может выбрать сам. Наставление Гуру... Наставление Гурудевы – наставление Гурудева. А следовать этим наставлениям или нет, это уже каждый выбирает сам.
Ну, это понятно. Нам дана свобода.
Конечно, нам дана свобода.
То есть мы можем говорить, что я нахожусь в матке, а сейчас я в матке. Я могу, ну, понятно, да?
Нет.
На лекции надо общаться.
Вы можете ходить на лекции, вы можете общаться, вы можете прожить в матхе 300 лет подряд. Но это не значит, что вы будете в Шичитане Сарасват матхе. Потому что матха объединен не стенами, а объединен идеей. Вот. Идея заключается в том, что низшее служит высшему. Это универсальный закон бытия. Низшее, оно служит всегда высшему, а никак не наоборот. Так вот, в частности, идея Шри Чайтанья Сарасват Матха – это сознание или ученик служит высшему идеалу. Высший идеал – это абсолютная красота. То есть сознание, оно находится всегда в подчиненном положении перед красотой. Красота всегда увлекает за собой сознание. То есть душа, она всегда стремится к красоте и гармонии. И единственным связующим звеном между красотой и сознанием, между Кришной и нами, является его милость к нам. Вот это тот посредник, который связывает, с одной стороны, касается души, а с другой стороны, касается абсолютной красоты. Это милость. И эта милость есть Шри-гуру. И вот сознание служит Шри-гуру. То есть сознание всегда ищет милости Кришны, милости абсолютной красоты. В этом заключается служение. Молить о милости и служить. И если вы не подчиняетесь этому принципу, то вы не в Шри Чайтанья Сарасват Матхе. Хотя физически вы можете находиться.
Если я соблюдаю четыре принципа, то я могу себе сказать, что я нахожусь в Шри Чайтанья Сарасват Матхе. Если я курю, то я буду себе говорить, что я не нахожусь в Шри Чайтанья Сарасват
Матхе. Но это не самое страшное. Есть еще, так сказать, ужаснее вещь. Если вы соблюдаете все четыре регулирующих принципа, вы можете и не находиться в Шри Чайтанья Сарасват Матхе. Вот в чем дело. Ну, как вот, например, скамейка. Вот она не занимается незаконным сексом. Не курит, не пьет и не играет в азартные игры.
Вот. Как это воссоединяет? Все, что нас окружает, это не те наши. Искренние какое
желание. То есть физическое исследование каким-то принципом не делает вас автоматически обитателем мира служения. Вот, поэтому. Есть какие-то еще вопросы?
Вообще отдельные материалы, да, это не из Галоки.
С Галоки. Милость, мы, когда мы говорим о таких вещах, как вера или милость, то они все являются, можно так сказать, обособленными качествами высшей субстанции, да, или высшей реалии. Эта реалия, она называется любовь или Шиматердхарани. У нее есть личное имя, ее зовут Шиматердхарани. Вот она находится всегда, она всегда обслуживает абсолютную красоту. Она всегда вращается на орбите красоты Шри Кришны. Но у нее есть некие качества. И вот есть такие качества у нее, как милость. Или есть такое качество, как вера. Вот. Есть такое качество, как самопожертвование. И вот они все являются как бы неотъемлемыми качествами любви. Но при этом убери это качество, любовь не уменьшится, потому что она бесконечная. Вот. И такое качество любви или такое качество Шриматердхарани, как милость, это и есть Шри Гуру, который вот этим качеством она появляется в нашем мире, мире эксплуатации. Она этой гранью своей личности приходит в мир эксплуатации, который называется милость, потому что она ничем нам не обязана. Мы ничем не можем заслужить ее прикосновение, ее приход сюда. Ничем не можем заслужить. То есть Шри Гуру есть милость в чистом виде, в кристальном виде. Вот качество Шриматердхарани как милость, это есть Шри Гуру.
А милость, она, причем милость, она сама как бы выбирает?
Ну, без причины, это не значит, что... Без причины означает, что здесь нет причины. То есть, что бы ты ни делал, ты не можешь заслужить милость, завоевать милость. Причина есть, но причина не в нашем мире, а в том мире.
Да, но они по другим критериям, да, по оценке действия здесь. Поэтому
они не оценивают, они просто... У них нет задачи оценивать. Какие-то, может, вопросы есть? Что-что? Сахаджи, вот дословный перевод сахаджи означает легкое дело или легкая дорожка. Основная идея сахаджи — это когда они считают, что они сами могут выбрать путь, по которому идти в мир служения. Да? И этот путь, он также хорош или равнозначен пути, которые указываются в священных писаниях и авторитетами. То есть это такая форма маевады, в общем. Да? Маевади, они говорят, что любую форму Бога, которую вы себе представите, это и есть сам Господь. Сахаджи говорят, любой путь, который вы себе представите, Кришне, есть подлинный путь. Вот. И говоря о том, сахаджи говорят, любой путь вы можете себе представить и идти по этому пути и прийти к Господу. Но они всегда выбирают путь полегче. Путь определенный, это когда они говорят, мы вообразим себе Кришну, и вот этому воображаемому Кришне мы будем служить искренне. И настоящий Кришна увидит, что мы служим искренне воображаемому Кришне, и он придет к нам. Вот это вот может быть так, это такая вот прелесть. Это в общих чертах. А какие формы принимают сахаджи, это уже не так интересно. Одни исключительно физически подражают преданности. Они носят одежды гопи, да, они поют песни, которые поют гопи. Вот. Они физически, внешне подражают. Есть тонкая форма сахаджи, они в уме это делают. То есть они ходят в розовых одеждах, в таких же. Не в одежду гопи, а в одеждах саньяси. Но в уме они себя воображают гопи там, или какими-то там святыми. Это тонкая форма сахаджи, но по сути это одно и то же. Ну, я просто не совсем понимаю, что такое прелесть. Прелесть – это соблазн, да, наверное? Соблазн, да? Соблазн, да, когда ты воображаемое заменяешь, ты подлинное заменяешь воображаемым, и со временем уверуешь в это настолько, что твоя вера и твое служение будет подлинным, но по отношению к воображаемому.
Почему душа приходит?
Она крутится в своих умозаключениях, в своих галлюцинациях.
А вот средство лечения, как быть?
Никак. Это все, это уже метастаза по всему телу.
Если
начинаете в себе замечать, ну, тут тогда что делать? Во-первых, надо ликовать, потому что у других нету этого. А во-вторых, нужно отчаиваться, потому что это есть у тебя. Но прежде всего, конечно, нам советуется... Во-первых, если мы в себе это замечаем, в этом нет ничего плохого. Потому что это лучше, чем если бы мы не замечали. И как только мы начинаем замечать в себе признаки подражательства, признаки... Это не значит, что они появились, да? Это значит, что мы их стали замечать. Они всегда, эти признаки, были. Выставить свою духовную жизнь на показ. Показать другим, какой ты преданный. Похвалиться своими достижениями или есть еще такая форма своими недостатками. Например, сделал что-то предосудительное и похвалился, типа, я такой честный, оцените мою честность, я могу похвалиться своими недостатками. Вот. Это, как только мы начинаем это замечать, то нам советуется не общаться с теми, в ком мы тоже это начинаем замечать. Если ты начинаешь замечать все признаки сахаджи, то надо оборвать всякие связи с теми, кто эти признаки сахаджи распространяет. Я же говорю, с заразными больными нужно перестать общаться. Общаться с теми, кто здоров, с докторами. Это называется садху-санга. На специальном языке это называется садху-санга. Потому что в общении с садху всякая гордыня, всякая прелесть уходит. Потому что садху, он тебе не позволит гордиться собою. Он тебя поставит в такие условия, что тебе стыдно будет за себя. В смысле? Я ничего не понял.
Нужно ли такому преданному отказываться от каких-то гигиенических форм преданного?
Гигиенических или гигиенических?
Заниматься тяжелыми формами.
Нет, ну это всегда индивидуально, это все такие частности. Если человек болен гьяной, то есть если человек пытается во всем найти смысл, во всем докопаться до самой сути, то у него такая форма болезни. Если человек исключительно сентиментален, у него другая форма болезни. Понимаете? Поэтому врач, он дает каждому свой курс лечения. По сути, у нас вот две болезни, да, это сентименты, это, ну, можно сахаджию к этому отнести, и гьяна. Это, к этому можно отнести маеваду. Гьяна – это вот именно самое копание, да, копание в высшем. Когда мы по инерции, мы в этом мире все пытаемся познать, мы пытаемся докопаться до самой сути. И когда мы сталкиваемся с миром веры, с миром самопожертвования, то там наше отношение с этим миром возможно только когда мы верим. Мы не можем в красоте искать смысл. Искать смысл – это значит раскладывать на более простые составляющие. Это означает искать смысл. Когда мы сталкиваемся с такой вещью, как любовь или красота, мы не можем ее разложить на простые составляющие, потому что это есть сама основа бытия. Основу уже нельзя дальше раскладывать. Когда вам показывают какую-то красивую вещь, или вам проиграли красивую мелодию, если вы попытаетесь ее разложить на более простые составляющие, вы потеряете красоту. Да, если какая-то мелодия состоит из 100 красивых... Если красивая мелодия, она состоит из 100 нот. И вы думаете, что одна нота, она просто в 100 раз менее красивая, чем 100. Вы ее вытаскиваете, а это просто звук. Там этот звук не просто в 100 раз менее красивый, он вообще не красивый, это просто звук. Так вот, красота, она целостная, ее нельзя разложить. Ее нельзя, например, мелодию или какую-то красивую картину, в ней нельзя найти смысл. Она просто красивая, в ней нельзя найти смысл. Если вы будете искать смысл, что это там Джоконда, да, ну, эталон красоты Джоконда у нас, Мона Лиза, мы будем говорить, что Джоконда, она красивая, потому что у нее улыбка такая. Вот, если мы возьмем улыбку, вырежем, то и это будет уродством, и это будет уродством. Мы уничтожим. То есть нельзя красоту разложить на более простые составляющие. Это целостное. И вот когда мы вот с этим аналитическим подходом или с гьяной идем в мир красоты и самопожертвования, пытаемся разложить там что-то, то мы терпим фиаско, мы оказываемся в разбитого корыта. Вот это одна экстрим, да, это как одна... Одна крайность, есть другая крайность. Это когда мы сентиментально ко всему подходим. Вот. Мы говорим... Я вижу везде Кришну. Кришна здесь мне подмигнул, здесь подмигнул. Вот в этой мелодии я вижу Кришну. Кришна мне на флейте сыграл. Ну, что-нибудь в этом роде. Вот. Гурудев мне улыбнулся. Я в этом увидел улыбку Кришны. Ну, что-нибудь такое. То есть в зависимости от того, чем мы больны, нам врач может приписать тот или иной курс лечения. И вот аналитический подход, никто не говорит, его надо выкинуть. Шридхар Махарадж, он часто говорил, самоанализ – это вещь полезная, но она полезная до определенного уровня. Самоанализ полезен, когда мы в этом мире пытаемся понять, что есть я, а что есть то, что я наблюдаю. И когда мы пришли к выводу, что существую я как наблюдатель, и существует мир, который я наблюдаю, и дальше путем анализа мы поняли, что то, что я наблюдаю, не имеет никакой ценности, то есть те образы, которыми я себя окружил с незапамятных времен, это образы Родины там, или каких-то там еще... Ну, образы, да, там, страна, семья, там, слава, почет, деньги, благосостояние, это все складывается в какие-то образы. Вот, когда душа понимает, что эти образы, они пустота, они бессмысленны. Это всего-навсего персонажи моей галлюцинации. Это душа может сделать с помощью самоанализа. И она понимает, что я как наблюдатель реально существую, а вот то, что я наблюдаю, это иллюзия. Вот до этого момента самоанализ важен, и дальше происходит как бы отречение от этого. Не от всего, а отречение от ложных образов, от мисконцепций, от неправильных образов, ложных образов, образов, на которые ты возлагаешь надежды своего благополучия. Ты думаешь, что я буду защищать эту родину и буду счастлив. Или ты думаешь, что я буду добрым семьянином и буду счастлив. Да? Это ложные образы. Или я брошу семью и буду счастлив. Или я снова женюсь и буду счастлив. Это ложные образы. Когда ты понимаешь, что это ложные образы, ты от них отрекаешься в сознании, но не физически. Вот. Вот до этого момента гьяна очень важна. Гьяна важна. Кришна говорит, что знание – это умение отделить существующее от несуществующего. То есть умение отделить иллюзию от сознания, материю от сознания. Как только ты отделил, ты материю можешь выкинуть. Вот. А дальше начинается путь веры. Дальше уже ты можешь идти только верой. Дальше ты не можешь анализировать, потому что в мире веры ты не можешь то, что ты начинаешь созерцать, то, что к тебе приходит, ты не можешь это раскладывать, анализировать. Это вера, это целостное. Но если ты начинаешь дальше анализировать, то ты обречен. То есть гьяна важна, чтобы отбросить образы своего благополучия, отбросить образы счастливой перспективы. Или как Макс Планк, физик, он говорил, что наука, она на определенном этапе, она бессильна. И эта наука, она в принципе не может решить эту задачу. Потому что, наблюдая физический мир, мы приходим в один прекрасный момент, мы приходим к пониманию, что я есть часть этого мира, а себя я не могу понять. Сознание, да, или наблюдатель не может, как он говорит, как инструмент не может сам себя обработать, так же наблюдатель не может сам себя познать, наблюдая. Единственное, что он может, какой вывод сделать, что он наблюдатель не есть часть этого мира. Вот. Поэтому вот эта гьяна, она очень полезна. У Шрилы Шридхара Махараджа в «Слове хранителя преданности» есть одна глава замечательная, она называется «О пользе здравого смысла». Вот этот здравый смысл или гьяна, они нас подводят к тому, что я не от мира сего. Я как сознание не из мира объектов. Поэтому строить перспективы своего благополучия в мире объектов бессмысленно. Есть по этому поводу один хороший анекдот. Мужик все никак не хотел жениться, его убеждали, надо жениться, потому что тебе так будет хорошо, так будет хорошо. Он говорит, да я без женитьбы, мне и так хорошо. Его все убеждали, он никак не женился. Потом один друг ему говорит, слушай, если ты женишься, в конце жизни тебе будет хоть кому воду подать. Будешь умирать, хоть кто-то тебе воды, стакан воды тебе подаст. И так это его проняло, и он женился. Действительно, кто-то в конце жизни, она там или он, подаст стакан воды. Вот. И, значит, наступает конец жизни, он лежит перед смертью. И говорит, позовите мне друга вот моего. Так, ну, пришел этот друг его, который его убедил жениться. Он говорит, знаешь, самое печальное, что пить не хочется. А мы строим какие-то планы. Вот. Опять, не значит, что надо всем сейчас побежать и разводиться. Потому что мы строим планы своего благополучия, А может оказаться все по-другому, что пить не захочется. Какие-то вопросы есть про регулирующие принципы?
Я вчера с одним человеком разговаривал, пытался мне донести, что идея того, что душа в чистом состоянии, она является служанкой Кришны. Ну, мне задал вопрос, что сами говорится, что когда вы душу, садшик, она вечно знает божество. Где у тебя определение указывается на то, что душа является служанкой Кришны?
Ну, во-первых, у души в душе отсутствует аспект ананда, блаженства. Душа в ее природе нету блаженства. Нет, это неверно. Душа ищет. Шридхар Махарадж говорил, у души не три качества, не сат-чит-ананда, а 2,5. Качество. Это сад-чит и поиск ананды. А поиск подразумевает смиренное служение. Вот это и есть то, что Махапрабху говорил: «Дживери сварупа хоя нити Кришна дас». То есть по природе своей душа, она вечно служит Кришне. Если мы под Кришной понимаем сгусток абсолютной красоты и гармонии, то душа служит этому, вот в ее природе служить этому, а не пользоваться этим. Кришна, он сад чит ананда. Вот. Правильнее даже сказать ананда чит сад, потому что ананда – это его главное качество. А ананда означает блаженство или счастье. Вот счастье – это его главное качество. И часть этого счастья является сознание. Вот, это чит, энергия сознания. А часть сознания является энергия существования. Если сознание, если душа осознает себя, значит, она существует. То есть существование – это вторичные свойства души. Первичные свойства души – это то, что она знает, что она существует. Она осознает свое существование. А Кришна, или счастье, он счастлив, потом он осознает свое существование. И потом он уже существует. И душа никогда не может иметь столько же качеств, как Кришна, и в таком же количестве, и в таком же, такой же глубины, как Кришна. Никогда не может. Она может вечно служить этому и тем самым занимать свое естественное положение. Это как раз идеи сахаджиев. Они очень любят говорить, что они сад-чит-ананда. Что здесь, что в этом мире у нас нет аспекта ананды. Поэтому если мы будем служить Кришне, то мы будем анандой. Он тот же самый. Ну, это есть, это признаки, первые признаки заболевания. Что мы служим Кришне для того, чтобы испытывать блаженство. То есть Кришна, он нужен нам как обезболивающий. Здесь мы страдаем, а служа Кришне, мы перестанем страдать. Такой анаболик он, да? Обезболивающее лекарство. Кришна нам нужен для того, чтобы перестать страдать. Это первый признак болезни, который называется сахаджия. Использовать Кришну для своей ананды, для своего блаженства. Не позволим, господа.
Надо убегать сразу.
Ну, убегать не физически, а понимать, что это совсем другая идея. Это не в сознание уходить, а ограждать себя от этого. Если уж если мы не можем убедить их в своих идеях, то, по крайней мере, нужно не поддаться соблазну, чтобы они тебя убедили. То есть тем самым аннулируется идея служения. Если я служу Кришне для того, чтобы испытывать блаженство, если мы служим Кришне для того, чтобы испытать блаженство, значит, наше блаженство выше, чем Кришна. То есть мы Кришну ставим себе во служение.
А если душа начинает
Я не знаю. В английском есть выражение «добродетель сама себе награда». То есть если ты хороший человек, то это уже награда тебе. Просто от того, что ты хороший человек, не нужно искать от этого еще что-то. Так вот, служение – это не ты оказываешь услугу высшему миру, что ты ему служишь. Надо так понимать. А высший мир, он оказывает тебе услугу, что разрешает, чтобы ты ему служил. Возможность служить – это уже награда. Ну, как в том анекдоте, еврей приходит устраиваться на склад, вот, ему говорят, ну, еврей бакта, естественно, ему говорят, знаете, а у нас здесь маленькие зарплаты. Он говорит, а как, вы еще что-то платите? На склад устраивается, как вы еще что-то. То есть он пришел чисто служить. Бескорыстно. То есть сама по себе возможность, что тебе разрешают служить, но кому служить? Абсолютной красоте. Есть награда. Как Шридхар Махарадж, он рассказывал, что когда Ганди понадобился слуга, то люди из самых благородных семей устраивались в очередь, чтобы слугой служить у Ганди. То есть служить высшему – это есть большая награда, чем если ты будешь что-то получать от этого служения. Если мы понимаем, что служение абсолютной красоте и гармонии – это само по себе есть награда, то тогда вопросы о том, что я за это получу, блаженство я за это получу, или слава моя разнесется по всем трем мирам, такие вопросы, такие соблазны отпадают сами по себе.
Можно
вопрос? Можно.
Есть такое понятие, каждое сознание должно заслужить свое зрение. А человеческая душа, по вашей вере, сколько она должна претерпеть жизни, сколько она имеет жизни? Дело в том, что душа сама по себе, она имеет несколько ипостасей. Самая низшая – это животная душа, которая имеет…
Это продолжение вопроса.
Да. Она должна претерпеть. Вот сколько нужно жизни, по вашей вере, чтобы человек поднялся до божественного мира и слиться с ним? И как он уходит? Как вы считаете?
Ну, надо начать с того, что в нашей вере мы не ставим перед собой задачу слиться с божественным «я». Вот, это раз. Второе, но это возможно.
То есть... Извините, смысл жизни человека – слиться. Мы приходим на землю для того, чтобы очиститься.
Ну, это верно, но не все. Вы за меня вы не решаете, для чего я прихожу на землю, да, или кто там еще… Вот. Поэтому вы не решайте за них наверху. Если вы за них решаете, для чего нам приходить сюда, то значит вы уже там наверху. Вот. В нашем вероучении мы не ставим перед собой задачу слиться с высшим божественным «я». Хотя это возможно, и есть масса религий, их задача слиться с высшим божественным «я», то есть стать Богом. Стать богоподобным. Вот. И со временем стать самим им, то есть больше богоподобия всякого и разного для того, чтобы в конце стать самим Богом.
Вы согласны с тем, что наша планета в данный момент находится в стадии коллизии? Это стадия, когда материя...
Просто я не закончил на тот вопрос. Тише. Нелегко. Вот. Значит... Сначала на первый вопрос. Во-первых, мы действительно не ставим своей целью слиться. Наша задача в учении вайшнавы – это служить Высшему Я, а не слиться с Ним. Вот. Ну да ладно. Я так понял, что на эти вопросы не обязательно отвечать, потому что их нету. Есть кого-то другие вопросы, может. Вот, а по поводу Кали-Юги, да, мы это, так сказать, не для того, чтобы вы продолжили, я уже сейчас не вам говорю, а вот других. По поводу Кали-Юги, действительно, наша планета находится как-то в Кали-Юге, да, правильно сказать? Но мы не находимся на нашей планете. Сознание, оно находится вне планеты. Сознание, оно существует вне времени и вне пространства. Оно временно проходит некие этапы. И на каком-то этапе существует Кали-Юга. Это как вот, если вы идете по музею идете, зашли в одну комнату, она красного цвета, зашли в другую комнату, она зеленого цвета. Вот. Комнаты, они всегда будут какого-то цвета, но вы просто пассажир, вы мимо проходите. Или там, вы едете то в СВ, то в плацкарте, то в общем вагоне, то на собственном поезде. Но к вам это не имеет никакого отношения, это лишь образы, которые существуют в вашей голове. Поэтому и Кали-Юги, и Сати-Юги, они, конечно, очень важны, но не так важны, как все остальное. Примерно так. Что сознание, оно находится вне всех этих юг. Но если мы попали в какие-то рамки, то, ну, скажем, в рамки какой-то обстоятельств места или времени, то нужно их учитывать. Вот, нужно учитывать. То есть если вы застряли в грязи, то можно, конечно, сказать с высоты полета, что типа грязь мне по колено, море мне по колено, и я не утону. Но если вы реально застряли, то вы должны пользоваться теми обстоятельствами, чтобы вырваться из грязи. Как Шридхар Махарадж говорил, что мы споткнулись о землю, но и благодаря этой земле мы можем встать и пойти дальше. То есть если вы застряли в колее в какой-то, то... Нужно соблюдать определенные правила, чтобы выбраться из этой колеи. Если вы в грязь попали, то нужно колеса ровно поставить. Если вы вырвете колеса вправо, вы никогда не выйдете, вы будете буксовать вечно. То есть нужно прямо колеса поставить. То есть обстоятельства, они накладывают на нас определенные способы поведения, но для того, чтобы вырваться из этих обстоятельств. То есть, если мы попали в условия, которые называют Кали-Юга, какой мы должны сделать вывод? Во-первых, мы должны признать, что в этих условиях у нас нету праведности, нету таких качеств, как аскетизм, нет таких качеств, как правдивость, нет таких качеств, как набожность. Поэтому мы должны использовать то, что нам дано, и нам дано, если мы попали в Кали-Югу, то единственный вывод, который мы должны сделать, это то, что в Кали-Югу метод избавления от иллюзии – это воспевание имен Господа. Вот этим цена Кали-Юга, что здесь, несмотря на то, что у нас много минусов, есть один большой плюс – то, воспевая святое имя Господа, мы можем избавиться от иллюзии. Ну, а в общем и целом нужно понимать, что сознание, оно находится вне Кали-юги и вне Сати-юги. Какие-то вопросы?
Ага. Как вы воспринимаете божества, которые находятся в храме? Как вы воспринимаете божества, которые находятся в нашем храме?
В смысле, как воспринимаю? Вот вижу изваяние Кришны и вижу изваяние Шримати Радхарани. Так я и воспринимаю. Из камня вырезали фигуры. А вы по-другому воспринимаете?
Нет, просто я у вас хотел узнать.
А к чему это вопрос?
Вы уже сказали, можно задавать вопросы, задавать вопросы. Вы же не говорите, какие вопросы. Вы говорите, какие задавать вопросы.
Нелегко. Ну, может быть, так. Наш духовный учитель, он поклоняется Господу. И он попросил Господа, чтобы Господь не зашел сюда, на берег Финского залива, в таком-то облике. Наш духовный учитель видит в этих изваяниях, видит самого Кришну. Как я вижу на фотографии свою маму. Я вот за фотографией вижу настоящую свою собственную маму. Также наш духовный учитель видит за этими изваяниями самого Господа, которому он служит. И поскольку мы служим духовному учителю, то мы служим тому, что для него свято. Для него это свято. И мы служим это, мы служим ему тоже. То есть тем самым мы проявляем уважение к учителю. Но мы честно говорим, что мы не видим, как Кришна нам улыбается, и не слышим, как он на флейте нам играет. Если я вам дам, например, фотографию своего любимого человека и скажу, что для меня это любимый человек, то вы проявите свое уважение ко мне тем, что эту фотографию не порвете и не истопчете. Будете ее, так сказать, держать. Да? Точно так же наш духовный учитель сказал, что для него он поклоняется Кришне. Да? Он видит за этим изваянием, в этом изваянии сам Кришна. Мы этого не видим, но уважение к учителю мы проявляем тем, что мы поклоняемся тому, чему поклоняется наш духовный учитель. Согласно каким-то определенным правилам, которые он нам дает. А? Я не знаю, согласно. Он нам дает правила, а уж искажаем мы их или нет, это уже в меру нашей испорченности.
Да. А могут быть те правила, которые он нам дает, они же доходят до нас по какой-то цепочке. Не в плане того, что они передаются по какой-то цепочке, они были искажены. Не могут быть.
Вопрос. Нам духовный учитель дает какие-то правила по цепочке. И вот когда вся эта цепочка пройдена и правила дошли до нас, может быть, они искажены, эти правила. Допустим, мы допускаем, да, допустим, они, значит, изменены. Какой наш шаг? Тогда мы будем домысливать, а как же надо, чтобы они были не изменены? И мы уже сами, да, вот как вот мы начинаем делать выводы и говорим, что вот то, как мы придумали, это уже не изменено, да?
Нет, то, как мы подумали, это вообще не важно.
А как?
Ну, важно, видимо, как, где они не искажены.
Духовный учитель говорит, что у меня есть здесь свой представитель. То, как он вам дает правила, это то же самое, как если бы я вам лично это дал. Мы начинаем сомневаться, а вдруг он что-то исказил. Это значит, мы не верим духовному учителю. Это значит, какое-то государство присылает нам посла и говорит, это временный поверенный в ваши дела. То есть я его назначил своим послом. А мы звоним президенту того государства, говорим, а он нам не нравится. Мы его не считаем твоим послом. Он решает, кто посол, а не ты решаешь. Понимаешь?
Временного поверенного не тоже временный поверенный.
Да. А временный поверенный тоже на...
В тему Кришны, продолжение
Гите написано, что тот, кто видит Кришну во всем и все в Кришне, тот воистину видит, то есть как бы зрячий, да? То есть, может быть, для этого нам дается божество, хотя бы как та форма, может быть, и без содержания, но, по крайней мере, по форме мы можем воспринимать весь Кришну непосредственно.
Не можем.
В любом случае мы как бы уничижаемся до бесконечности, поэтому ничего не видим, ничего не слышим. Меньше ответственности.
Что хотел сказать?
Ну, все-таки это Кришна. Мы его видим.
Это Кришна, но мы его не видим. То, что мы видим, это камень в одеждах.
Это с нашей точки зрения.
С нашей точки зрения.
А с точки зрения гуру это Кришна?
Конечно.
И с точки зрения Кришны это тоже Кришна.
С точки зрения Кришны это гуру. Видеть Кришну во всем – это хорошо, но для этого Кришна должен захотеть, чтобы ты его видел во всем. Это не значит, что ты утром проснулся, повторил 16 кругов и решил, что теперь ты будешь во всем видеть Кришну, и начал вглядываться. И, батюшки, во всем Кришна. Кришна, он если не захочет, чтобы ты его видел, ты его не увидишь. На то у него существует энергия такая, майя. Иллюзия. Он себя скрывает энергией. И душа не способна увидеть его, пока он не попросит свою иллюзию перестать действовать на эту душу. Здесь опять опасность сахаджи, еще один порог сахаджи, да, как Сарасвати Такур говорил, что они путают цель и средства. То есть если чистый преданный во всем видит Кришну, это результат его преданности. Он уже видит во всем Кришну. Это не значит, что если мы будем стараться во всем видеть Кришну, то у нас будет преданность. Мы тем самым получим преданность. Преданный, он как результат своей преданности, результат его преданности Кришне, он начинает видеть во всем проявлении Господа. Во всем видит Кришну. Это результат преданности. Сахаджи, они думают, что если я сначала во всем буду видеть Кришну, то потом я стану преданным. Вот это еще один недостаток, да, или огрех сахаджиев. Они причину, точнее, они следствие путают с причиной. Не знаю, это спросите у аштанга-йогов. В аштанга-йоге есть идея Бога, но... Ну, это вы у них спросите, почему они... В аштанга-йоге есть идея. Во всех религиях, во всех... Йога означает связь с Высшим. Йога переводится как «связь». Вот. А я имею в виду то, что я говорю. Йога означает связь. Не просто связь, а связь с Высшим. Когда мы говорим «связь с Высшим», это значит, что мы занимаем положение низшего и предполагаем, что есть Высшее. И вот это Высшее мы называем Богом. Другое дело, что какое наполнение в это слово мы придаем этому слову, какое наполнение. Для одних Бог – это свет, для других Бог – это судья, для третьих Бог – это спаситель, для четвертых Бог – это творец. Вот. Для вайшнавов Бог – это абсолютная красота. Вот. Но для йогов Бог – это свет. То есть тот, кто занимается восьмиступенчатой йогой, он медитирует на некий свет, или на, это называется, мировая душа или сверхдуша, медитирует на источник этого творения. И это для него Бог. Но в аштанга-йоге, конечно, не говорится о том, что Всевышний – это красота. Там говорится, что Всевышний – это свет, с которым ты можешь слиться там или раствориться стать единое. Но это есть Бог. Бог – это нечто более высокое. Вот что под этим более высоким мы подразумеваем, это уже в каждом учении, в каждом богословии по-разному. Вайшнавы говорят, что вайшнавское богословие – это полноценное богословие. Высшая форма или зенит богословия, или как по-английски это full-fledged теизм, то есть полноразвитый теизм. Вот. То есть полноценный. Все остальные виды богословия, они неполноценные. Богословие, где Бог для тебя свет, с которым ты должен слиться, божественный я, с которым ты должен раствориться и слиться. Это богословие, но это неполноценное богословие. Потому что Господь – это не только свет, у Него есть другие качества, которые для нас более важны. Такое качество, как милость, например, или такое качество, как доброта, выше, чем такое качество, как свет. То есть это более полное богословие, когда в Боге вы видите Спасителя. Такое качество, как возможность спасти меня, оно более высокое. Почему? Потому что оно более личностное. Ты вступаешь с ним в некие отношения, чем если просто ты с ним растворился и стал им. Но есть другое качество. Не спасение, а, скажем, милость. Это выше, чем спасение. Есть более высокое качество – это любовь. Есть более высокое качество – это красота. И Господь, как абсолютная красота, если мы под Богом подразумеваем абсолютную красоту, это есть полноразвитое богословие, полноценное богословие.
Скажите, абсолютная красота – это она не содержит в себе понятие монотонность?
Нет, она как раз динамичность содержит в себе.
Ну вот возьмем такую ситуацию – стакан, полна.
Да.
Не осталось ни одной частицы. И специалисты художники скажут, с помощью разбитого стакана изображают очень красивую абстрактную картину. Вот как вы комментируете такую ситуацию, если с вашей точки
зрения? Ну, для него это красивая картина, для нас это некрасивая картина.
То есть, когда я говорю про синий разбитый стакан, вот это воображение, и там автор художника, который нарисовал разбитую абстрактную картину в виде игры в космосе.
В чем вопрос?
Нет, просто вот порядок или беспорядок, что ближе к красоте, про которую мы рассказываем? Разбитый стакан или...
Гармония, то есть порядок. Но если вы под порядком понимаете монотонность, то мы здесь вынуждены не согласиться. Не монотонность порождает динамику, а наоборот, динамика, притормаживаясь, превращается в монотонность. То есть у нас мы меняем местами. Игра существует вечно, изначально. То есть красота, она существует... красота имеет образы. И там, где нет образов, это просто игра остановилась, замерла. А Майявади, они считают наоборот, что существует некая монотонность, однородность. И вот эта однородность, она начинает принимать образы.
То есть на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то может, не нужен ни разбитый стакан, ему нужен целый вообще.
То есть мы сейчас просто... Мы сейчас оперируем философскими категориями.
Обидная ситуация в нашем мире заключается в том, что если мы пленку обратно во время прокрутим, мы можем этот стакан разбитый создать как целое, которое идет вверх. Вот. А в том мире, в котором мы живем, к сожалению, 90% происходит наоборот.
И к чему это? О чем этот фильм? Да ни о чем.
Кришна все знает.
Есть две точки зрения. Их в Ведах их называют, ну или как бы последователи Вед, они делят эти точки зрения на Майявада, да, и Лила. То есть сознание Кришны, да, или Бхакти и Майявада. Вот Майявада утверждает, что смерть порождает жизнь. Монотонность, она существует изначально. И вдруг она начинает принимать образы. Но эти образы, они ложные, майя. Вот такая точка зрения существует, майявада она называется. Когда брахман, единое, вечное, неподвижное, непроявленное, вдруг проявляется образами. Это одна точка зрения. Другая точка зрения – это когда образы или движение, гармония в образах существует всегда. И она застывает, а потом проявляется снова, но уже в ложных образах. Вот. Какие из этих двух точек зрения более верные? Мы придерживаемся второй точки зрения. Потому что исключительно философски, потому что если принять первую точку зрения, изначально существует покой и монотонность, и вдруг это нечто приходит в возбуждение, появляются волны, образы. Но эти волны, образы, они не могут сами по себе возникнуть, если нет внешнего импульса. Тело не может выйти из состояния покоя, если к нему не приложена внешняя сила. То есть существует какой-то посторонний импульс. Следовательно, брахман или монотонность под воздействием чего-то, что находится за пределами этого брахмана, пришло в возбуждение. Так вот это вот то, что привело брахмана в возбуждение, существует за гранью брахмана и раньше, если можно так сказать, брахмана. То есть оно существует более вечно, чем монотонность. Оно первично. Если что-то могло вывести из состояния покоя вот эту вот массу сознания, значит, вот этот импульс, он находится выше. А что может вывести из состояния покоя сознание? Только красота. Только очарование и гармония. Следовательно, красота, очарование и гармония выше, чем сознание, чем вот эта монотонная масса брахмана. А то, что брахман начинает видеть вот эти образы, после того, как его ввели в состояние возбуждения, эти образы, вот мы их наблюдаем, они ложные, это верно. Но майявади делают выводы, что если ложно все, что мы наблюдаем, следовательно, ложно все. Почему? Потому что идеи Шанкары Ачарьи, да, идеи майявади или брахмавади заключается в том, что сознание – это Бог, это все. Сознание стоит над всем, это истина в последней инстанции. Следовательно, сознание может наблюдать, то, что наблюдает сознание – это все. Нету такого, чего не могло бы понять сознание. Такова. Если мы принимаем такую точку зрения, то он прав. Все образы есть иллюзия. И все образы есть дисгармония, есть противная красоте. Если мы принимаем эту точку зрения, но мы не принимаем эту точку зрения, мы не говорим, что сознание – это высшее. Над сознанием есть что-то более высокое. Оно будоражит сознание, а сознание у себя создает образы. Вот эти образы, они ложные, и они противны красоте. Но то, что вывело сознание из состояния покоя, это и есть красота, и это абсолютно истинная красота. Но она недоступна нашему видению, потому что она вывела нас из состояния равновесия, когда мы спали. Тот, кто вас разбудил, вы его не можете увидеть. Он вас разбудил и пропал. Как бы вы ни старались, вы проснулись и увидели мир. Как бы вы ни старались, вы не увидите того, кто вас разбудил, потому что он вас будил, когда вы спали. Так вот, брахман вышел, или сознание, брахман, вышел из состояния покоя, когда он спал. Его разбудил кто-то. Вот это вот самый импульс, красота. Вот эта точка зрения сознания Кришны, богословия вайшнавов. Мы такой точки зрения придерживаемся. И она не лишена здравого смысла. Все остальное лишено здравого смысла. Может быть, я сложно, да, объяснял? Кто внимательно слушал, мог понять. Какие-то еще вопросы есть?
Там вот так, то есть, тоже более мотивированы. Одна ипостась находится выше, другой, как
первое будет очень хорошее.
Что-что? Я не понял.
Может быть, там иерархия устроена более чревато. Одна и просто.
Какая?
Ну, иерархия спаситель, иерархия. То, что перечисляют цвет красоты, да? Может быть, в связи ипостаси в иерархии находится более сложное взаимодействие. Каждая выше другой. Может быть, спаситель выше красоты, а красота выше спасителя.
Когда мы говорим о иерархии, мы всегда подразумеваем, что иерархия – это лестница. На лестнице всегда одно выше другого. Это градация. Если мы говорим о иерархии, а не о хаосе, то существует более высокое и более низкое. В этом смысл понятия иерархия. Когда мы говорим о каше, вот тогда там может быть. Например, вы сейчас выдвинули некую идею, и эта идея претендует на истину. Правильно? Вот вы утверждаете, вот есть такая идея. Эта идея заключается в том, что там все равнозначно. То красота выше спасителя, то спаситель выше красоты. Вот я выдвигаю такую идею. То есть вы уже претендуете на некую последнюю или на более высокую точку зрения. Вот вы уже устраиваете иерархию. Почему мы говорим, что Спаситель... Это хороший вопрос. Почему такой аспект Всевышнего, как спасение или Спаситель, ниже, чем такой аспект Всевышнего, как красота? Почему так? Потому что Спаситель, он действует с оглядкой на нас. Он не самодостаточен. Спаситель, он не самодостаточен. Для того, чтобы проявить себя, Спасителю нужны мы. Если нет спасаемых, то и не существует Спасителя. Вы согласны с этим? Нет, только с одной стороны. Если... Нет, нельзя сказать, нельзя. Если сидит Спаситель на берегу, у него, значит, спасательный круг, а в море никто не плавает, то он не спаситель. Он просто человек с кругом. Вот как только появляется тонущий, вот тогда его можно назвать спасителем, при условии, что он побежит и начнет спасать. Если он продолжает сидеть, тогда он опять человек с кругом. То есть что это значит? Это значит, что такой аспект спасения, он зависит от спасаемого. Он не может быть спасителем, если нету тонущего. А вот красота, она самодостаточна. Вот для того, чтобы быть, как это называется, атмарама, то есть быть самодостаточным, для того, чтобы наслаждаться, ему не нужны спасаемые, и ему не нужен, никто не нужен. Поэтому мы говорим, в этой иерархии красота выше, чем... Или счастье. Вот, мы под словом Кришна мы подразумеваем раса-радж, то есть тот, кто счастлив. Или хозяин счастья всякого вида. Любое возможное счастье в его распоряжении. Он есть счастье собственной персоной. Вот как, например, Людовик XIV говорил: «Я Франция». Да, или Адольф Гитлер говорил: «Я есть Германия». То есть Германия сосредоточена в неком, или там Франция сосредоточена в неком человеке в одном. Вот счастье, когда оно сосредоточено в какой-то личности, это и есть Кришна, Шри Кришна, Кришна Шьямасундара. Так вот, чтобы ему быть счастливым, ему не обязательно кого-то спасать, то есть ему не нужны другие, он самодостаточен, он черпает блаженство в самом себе. Спасителю, чтобы выразить себя как спаситель. Это одно из его качеств, конечно, Господа, спасение других. Но вот чтобы выразить себя как спасителя, ему нужны тонущие. Вот поэтому мы говорим, что красота и счастье выше, чем спасение. Хотя нам, если бы нас спросили, мы бы сказали: конечно, спаситель лучше, он полезней. Потому что нас это касается напрямую. Вот как. Вот если, например, деньги обесценились где-то в Уругвае, нам все равно. Подумаешь, у папуасов там деньги. А вот если здесь обесценились деньги, то нам это, для нас это катастрофа. Почему? Это затрагивает наши интересы. Вот поэтому мы так очень любим Господа Спасителя, потому что это наши интересы затрагивает. И когда мы говорим не просить у Него спасения, а служите Ему без надежды, что Он вас спасет, это вызывает возмущение в определенных кругах. Да как же так? Так Он же Спаситель. Он пришел, Он приходит, чтобы нас спасать. А теперь можете возразить. Я просто хотел договорить, чтобы, иначе вопросы возникают.
Даже не то, сейчас. Мне такое впечатление, что можно повернуть этот вопрос так, что Спаситель – это его как бы неизбывное состояние. Говорит, подумайте, что я защищаю определенную точку зрения.
Угу. Спаситель – это неизбывное состояние. Дальше.
Неизбывное состояние, оно в той системе образа, в которой движется, да? Что я волны правда спасает, оно уже есть. Не требуется противоположная сторона, когда будет стыдно, не требуется противоположная сторона, когда он не двигается, когда есть тонущий, или опыт уже есть, он их спасает. Вы только не подумайте, что это ощущает.
А мне все равно, вам какая разница, что я подумаю? Я говорю о чем? Что Спаситель, он зависит от спасаемого. Иначе он не был бы Спасителем. Он находится в подчиненном положении. Понимаете?
Красота – это самое противное состояние, кроме того, что есть вообще очень большое понятие, например, счастье. Красота – это можно считать. Но уж про счастье, оно даже по этимологии состоит из этого слова. Из того, что тот, кто сыт счастью.
Ну хорошо, давайте я вам по-английски скажу «happiness». Причем тут happiness. Ладно, если вам русское слово не нравится, happiness, где там части? Ананда, где там? Поэтому не надо в языковую сторону уходить, иначе мы уйдем в хляби небесные. Потому мы говорим, что самое высшее – это то, что не зависит ни от чего, то, что самодостаточно. Мы говорим, что счастье, оно самодостаточно. Ну и хорошо, хорошо чувствовать себя в кругу других религий, в едином строю. Очень хорошо. Пусть говорят. Наша задача ведь не научиться говорить то, что не говорят другие. Мы просто говорим, а если другие то же самое говорят, ну и хорошо.
Последний этап в этом заключается, что они рассматривают то состояние,
которое... Счастье – это не состояние. Счастье – это не состояние, это личность. Если вы внимательно слушали, я специально на этом акцент сделал, что счастье – это не состояние, это личность. Счастье и красота – это личности. А не чьи-то состояния. В этом мире счастье – наше с вами состояние. Это действительно так. В зависимости от степени нашей порабощенности иллюзией, мы под счастьем понимаем разное. Для одних счастье – это плотские утехи, для других счастье – это когда много всего рядом, для других счастье – это слава, известность. Есть очень много разных понятий счастья. И все это наше с вами состояние. Вот. Например, состояние благополучия для некоторых – это состояние счастья. Но тот мир, он отличается от нашего тем, что здесь счастье – наше с вами состояние, а в том мире счастье – не состояние, а это есть независимая существующая личность. Категорически другая субстанция, реалия. То есть здесь я могу испытывать счастье, а могу и не испытывать. Это мое состояние. А там это он. Он кого-то испытывает, а не мы его испытываем.